Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Сосредотачивать свое внимание на пророческом слове, это сказал шотландский пастор Пресвитерианской церкви Эндрю Боннер, сосредотачивать свое внимание на пророческом слове, это значит сосредотачиваться на вечной Божьей цели. Это очень важный момент. Книга Откровения, пророческие книги, они показывают Божий замысел в отношении будущего. Библия начинается с книги Бытие и устремляется к финалу книги Откровения. Библия не останавливается на месте, не ждет нас постоянно в первой книге. Начинается первая книга, потом вторая, третья, четвертая. И в конечном итоге все устремляется к финалу книги Откровения. Книга Откровения важна, поскольку она разворачивает перед нами Божий замысел в отношении будущего времени. Она представляет нам, как грядущее Божье Царство придет и как затем наступит вечность. Четыре первых книги Нового Завета рассказывают нам о прошлом, в основном о земной жизни Иисуса Христа. Следующие 22 книги Нового Завета говорят нам о настоящем, то есть о том, как должна и как живет поместная церковь. И книга Откровения начинает или ставит акцент на Христе и Его будущей славе со святыми, с Его церковью и с Израилем. Книга Откровения начинает с прошлого, это первая глава, переходит к настоящему, это вторая, третья глава, которая описывает ситуацию или обстоятельства, и то, как живут поместные церкви в этот период до наступления вечности или до наступления пришествия Христа. И затем с четвертой главы до конца несложно заметить, как книга устремляется вперед. Вы помните, в начале книги Откровения мы с вами обратили внимание на третий стих. Откройте, пожалуйста, первую главу книги Откровения, третий стих. Там ясно сказано: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества этого и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Вы хотите быть счастливыми людьми, поэтому важно слушать книгу Откровения. Важно не только слушать, читать вслух, но и исполнять те практические выводы или то применение, которое там помещено. На самом деле, не на всех страницах вы найдете в книге Откровения прямой конкретный призыв к конкретным практическим действиям в нашей жизни. И это не значит, что она не полезна. Потому что книга Откровения, она помогает нам устремить наш взгляд в будущее и еще лучше понять характер Бога, Его замысел. И это должно нас в хорошем смысле испугать и вдохновить жить святую жизнь. Поэтому, когда мы с вами слушаем или читаем, или вникаем в книгу Откровения, это уже практически действует в нашем сердце. Даже если вы не слышите конкретный практический урок из того или иного стиха книги Откровения. Посмотрите на первый стих книги Откровения, первая глава. Книга Откровения начинается следующими словами. «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре». И мы как-то с вами говорили об этом стихе, и мы извлекали эти ценности оттуда, по какой причине важно читать книгу Откровения и вникать, потому что здесь уже в первом стихе есть пять причин или пять важных моментов, которые должны вдохновлять нас читать книгу Откровения. Здесь в этом первом стихе мы видим необычную цель. Книга Откровения, апокалипсис, в буквальном смысле это греческое слово апокалипсис означает снять покрывало. То есть книга Откровения снимает покрывало, которое до этого момента лежит на наших глазах в отношении будущего. Апокалипсис снимает покрывало о планах Божьих в отношении будущего. Следующее слово – откровение Иисуса Христа. Главная тема – Иисус Христос и то, что связано с этой личностью. То есть все обстоятельства связаны со вторым пришествием Иисуса Христа. И интересно, что книга Откровения представляет нам, как когда-то сказал Мартин Лютер, из-за чего он не стал читать книгу Откровения, другого Христа. Тогда как на самом деле нет, это все тот же Христос, только Он удивителен, Он всемогущ, Он великолепен, Он страшен. И в то же самое время он все тот же закланный агнец Божий. Поэтому, если вы хотите все больше и больше понимать и познавать характер Христа, книга Откровения для вас. Еще здесь в этом первом стихе мы видим идею божественного дара. Смотрите, откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, даровал ему Бог. Что такое книга Откровения? Это исполнение Божьего обещания Сыну, которое звучит в послании к филиппийцам, о том, чтобы перед Сыном преклонил всякое колено земных и преисподних. Фактически, в послании к филиппийцам дается обетование Иисусу Христу, что перед Ним склонится каждое колено. А книга Откровения – это исполнение этого обещания в подробном описании этих фактов. Поэтому здесь мы видим в этом первом стихе божественный дар. То есть Бог дарует Сыну исполнение Его обещаний. Что когда-то Бог Отец пообещал Сыну, Он исполнит. И то, как Он это исполнит, Он подробно описал в текстах книги Откровения. Посмотрите, здесь же в первом стихе есть обычный получатель. Смотрите, чтобы показать рабам своим. Эта книга Откровения, она написана для рабов Божьих. Книга Откровения не предназначена для неверующих людей. Неверующие люди не понимают книгу Откровения. Когда они читают книгу Откровения, они начинают прилагать всякую мистику и выдумывают очень много по поводу того, что там написано, когда в основном многие тексты нужно толковать буквально. Таким образом, эта книга предназначена рабам Его, то есть послушным детям Божьим, которые способны понимать духовные вещи. Книга Откровения не для неверующих. Книга Откровения для детей Божьих, для Его рабов, для тех, которые приняли в своей жизни господство Христа, которые подчинены Божьей воле. Еще здесь есть интересная деталь, в этом первом стихе указано пророческий характер, чему надлежит быть вскоре, окончание первого стиха. Это книга Откровения о том, чему надлежит быть вскоре. Кстати, вскоре очень важное слово. Это то, что очень близко. Это то, что вот-вот на пороге. И нам кажется еще, когда же будет это пришествие. На самом деле, на основании книги Откровения, если 2000 лет назад это было очень близко, то тем более, насколько сейчас это близко, это вскоре пришествие Сына Божьего. Я хочу небольшой обзор сделать дальше остальных глав до 8 главы, потому что те люди, которые до этого не слышали проповеди на книгу Откровения, вам будет сложно сориентироваться в 8 главе. Итак, очень коротко. После того, как Иоанн видит Христа, и об этом написано в 1 главе, этот вид Христа удивительный, устрашающий, великолепный, пугающий. И после того, как он видит Христа в Его славе, он слышит поручение написать 7 посланий 7 церквям, которые находятся в Малой Азии, это современная Турция. Таким образом, 2-3 глава – это те 7 посланий 7 церквям, которые получает Иоанн через ангела от Иисуса Христа. Далее, затем в 4-5 главе Иоанн видит на престоле Бога Отца в окружении 4 серафимов, этих удивительных существ. Также там мы видим 24 старца, которые представляют искупленную, вознесенную церковь. И также мы видим там множество ангелов. Вы помните эту ситуацию, когда Бог Отец держал в своей руке свиток, и потом была такая ситуация, что никто не мог принять из рук Бога Отца этот свиток. Иоанн очень много плакал по этому поводу, потому что никого не нашлось достойного ни на небе, ни под землей, ни на небесах, ни на земле, достойного взять этот свиток из рук Бога Отца. И затем на небесной арене появляется небесный агнец, который как бы заклан. Он же лев из колена Иудина, и он же Иисус Христос. Вот он был достоин, и он принимает из рук Отца этот свиток. И помните, мы говорили, что свиток – это не что иное, как договор или право на собственность. Мы говорили о том, что этот свиток, он раскрывал последовательность действий, как Сын Божий будет вступать в свои права на все сотворенное, как Сын Божий будет принимать право от Отца судить этот мир. Потому что в Евангелии от Иоанна мы читаем этот текст, когда Бог Отец говорит, что «Я передал весь суд Сыну». Итак, таким образом, Сын Божий, как Судья Вселенной, принимает право из рук Отца на власть над всем сотворенным и на то, чтобы совершить эту череду ужасных бедствий или осуждений мира. Помните первые четыре печати? Интересно, что свиток был так устроен, что по мере снятия каждой печати, если там семь печатей, это значит, что он раскрывался постепенно. То есть, чтобы открыть весь свиток, нужно было последовательно снимать одну печать за другой, одну печать за другой. И когда снималась одна печать, то, что было написано на этом свитке, можно было видеть в определенной мере только то, что можно было видеть. Потом снималась следующая печать, и свиток еще раскрывался больше. Потом следующая печать еще больше. И таким образом все больше и больше апокалипсис, откровение, снятие покрывало о будущем. Все больше и больше открывается глава за главой, как для Иоанна, как для ангельского мира, так и для нас с вами сегодня, спустя 2000 лет. Первые четыре печати – это ложный мир, война, голод и смерть. Пятая печать – это вопль мучеников об отмщении. Вы помните, Иоанн видит эти души убитых за веру во время скорби. Эти души, которые вопиют к Богу об отмщении. И это пятая печать. Дальше была шестая печать – это мировые катаклизмы. После шестой печати Бог делает паузу, и ангелы получают приказ удерживать ветры суды, чтобы запечатлеть 144 тысячи искупленных из народа израильского, а также для того, чтобы принять хвалу от великого множества спасенных, которые в этот момент находятся уже на небесах. Об этом седьмая глава. И теперь мы находимся с вами в начале 8 главы, где в первых 5 стихах описывается приготовление к снятию 7 печати. И можно сказать, что здесь помогут нам 4 ключевых слова, которые описывают приготовление к событиям 7 печати. Мы с вами находимся между 6 печатью, которая уже снята, и 7 печатью, которая вот-вот должна быть снята. Фактически мы с вами входим во вторую половину семилетней скорби. Эта вторая половина семилетней скорби называется «великая», «великая скорбь». Итак, первое ключевое слово, которое поможет нам вникнуть в обстоятельства подготовки к снятию 7 печати, это слово «тишина». Посмотрите на первый стих 8 главы. «И когда Он», и мы понимаем, что речь идет о Иисусе Христе, «И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса». Как бы на полчаса. До этого момента, когда Иоанн видит видение, описывающее небеса, несложно заметить, что все это сопровождается различными звуковыми эффектами. Я хочу с вами просмотреть часть стихов. Откройте, пожалуйста, 4 главу. 4 глава, 5 стих. Посмотрите эти звуковые эффекты. 4 глава, 5 стих. «И от престола исходили молнии и громы и гласы». Посмотрите 4 глава, 8 стих. «И каждый из четырех животных ни днем, ни ночью не имеет покоя, взывая». Я специально делаю ударение на слова, которые указывают на звук, на гром. «Взывая, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». 4 глава, 10-11 стих, тогда 24 старца, и мы понимаем, что они делают, провозглашают, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу». Посмотрите в 5 главу, 2 стих. «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть эту книгу и снять печать ее». И в ответ, когда Агнец принимает от Отца эту книгу, опять слышим, в 9-10 стихе 5 главы написано, «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и содел нас царями и священниками Богу нашему». 5 глава, 11 стих. И я видел и слышал голос многих ангелов. Это не был шепот, это был голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы, темы, тысячи тысяч. Греческий язык дальше не может описать количество ангелов, поэтому самое большое число – это тьма тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достойно Агнец заклятый принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И 6 глава, 1 стих, когда Агнец снял первую печать. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящих как бы громовым голосом: „Иди и смотри“». И то же самое громовое „иди и смотри“ Иоанн слышит, когда снимается вторая, третья, четвертая печать. И когда была снята пятая печать, посмотрите, 9 стих 6 главы, «Иоанн увидел под жертвенниками души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели, и возопили они громким голосом, говоря: „Доколе, Владыка Святой Истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу“». Когда была снята шестая печать, вот произошло великое землетрясение. Опять это звук, это мощный гром, великое землетрясение. И затем между шестой и седьмой печатью, в седьмой главе мы читаем, в седьмой главе второй стих: «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого, и воскликнул он громким голосом к четырем ангелам». И затем в той же главе описывается, как Иоанн видит в 9 стихе великое множество людей, которые никто не мог перечесть, и всех племен и колен и народов и языков стояло перед престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с палевыми ветвями в руках своих и восклицали громким голосом. И после всего этого небесного, громового, звукового оформления, в 1 стихе 8 главы мы читаем о том, что сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. Интересно, почему? Почему было молчание? Почему было безмолвие? После того, как была снята седьмая печать, и после того, как был окончательно развернут свиток, который принял Иисус Христос из рук Отца. Небожители – это искупленное множество людей, и тьма тем ангелов увидели, насколько ужасно то, что последует за седьмой печатью. Полчаса тишины – это затишье перед бурей. Молчание – это единственно подходящая реакция на приближающуюся череду ужасных Божьих судов. Такая идея тишины встречается и раньше в Ветхом Завете. Например, пророк Аввакум 2.20, там написано: «Господь во святом храме своем, и дальше домолчит вся земля пред лицом его». Иногда это правильно молчать. Особенно, если речь идет о моменте суда. Пророк Сафония 1.7: «Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень, уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил кого позвать». Захария 2.13: «Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо Он поднимается от святого жилища Своего». Интересно, что молчание на небе – это что-то необычное. Небеса по определению не могут быть молчаливыми, поскольку все небожители призваны к прославлению. Но тут эти мучительно долгие 30 минут мертвой тишины, этот сильный контраст, помогающий хотя бы отчасти осознать всем нам тот страх и ужас приближающихся бедствий, связанных с судом над нечестивым человечеством. Эта пауза говорит о многом, о том, как отвратителен грех и как Бог будет серьезно разбираться с человечеством. Если небеса затаили дыхание, увидев, что ждет мир, то это о чем-то говорит. Наверное, вы можете вспомнить момент, когда вы получали плохую оценку и возвращались домой. Но если ваши родители занимались вашим воспитанием и иногда наказывали вас, то если у вас там в портфеле несколько двоек, и вы приходите домой, то обычно это нужно быстро, тихо прошмыгнуть в дверь, потом в комнату, чтобы никто не слышал. Потому что страшен гнев родителей. Но послушайте, мы говорим с вами о этом гневе родительском. Это гнев в отношении детей, и то он страшен. Здесь идет речь о гневе Бога Отца, который бесконечно более величественен в отношении не детей Божьих, потому что этот гнев адресован не детям Божьим, а в отношении неверующих, невозрожденных людей, детей дьявола. И это ужасно. Второе ключевое слово, описывающее приготовление к событиям седьмой печати. Это слово «трубы». Это помогает нам понять, о чем идет речь. Посмотрите второй стих. «И я видел семь ангелов, и я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труб». В языке оригинала видно, что перед фразой «семь ангелов» стоит определенный артикль. Это нам о чем-то говорит. Это значит, что речь идет об особой группе ангелов. Это не просто семь любых ангелов, это особая группа ангелов. И некоторые называют эту группу ангелами присутствия или предстояния, предстоящие ангелы. Во втором стихе написано, что эти ангелы стояли перед Богом, то есть они находятся в присутствии Бога. Интересно, что книга Откровения – это единственная книга, которая дает нам очень богатую ангелологию. В книге Откровения мы много узнаем с вами об ангелах. И если взять и сложить все стихи об ангелах в Библии, то четвертая часть всех этих стихов относится к книге Откровения. Это значит, что если вы хотите понимать природу и того, что говорится в Библии об ангелах, книга Откровения в этом хорошее подспорье. И здесь мы видим семь ангелов. И Писание дает нам информацию, что у ангелов существуют определенные ранги. Ангелы имеют ранги между собой. Есть херувимы, есть серафимы, есть архангелы, на основании 1 Фессалоникийцам 4:16, Иуды 9. Есть престолы, есть господство, есть начальство, есть власти, об этом говорит Колоссянам 1:16. И есть мироправители, Ефесянам 6:12. Таким образом, целый как бы список градации ангелов. Эти семь ангелов из 8 главы 2 стиха книги Откровения относятся к одному из наивысших ангельских рангов. Это архангелы. Скорее всего, Гавриил, который явился священнику Захарии, а также Марии, матери Иисуса Христа, он был как раз один из семи этих архангелов. Помните, в Евангелии от Луки говорится о том, как этот ангел назвал себя. Я вам прочитаю. Луки 1:19. «Я Гавриил», и важная деталь, «предстоящий пред Богом». Опять же, та же самая идея, что в 8.2 книги Откровения. «Предстоящий пред Богом». «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобой и благовестить тебе это». В иудейской литературе иудеи продвинулись, они даже дают перечень и список названия имен этих семи ангелов. Я не буду утверждать, что они так и называются, но звучит красиво. Я вам прочитаю этот список имен. Юриил, Рафаил, Рагуил, Михаил, и мы знаем о Михаиле из Ветхого и Нового Завета, архангел Михаил. Далее, Сариил, Ремиил и уже упомянутый Гавриил. Итак, Иоанн видит семь архангелов, и дано им семь труб. Это не просто так, это неспроста. Дело в том, что этот музыкальный инструмент достаточно часто встречается в Писании. Во времена Ветхого Завета трубы использовались для того, чтобы собрать израильский народ, об этом говорит книга чисел, чтобы подать сигнал опасности во время войны. Также трубы использовались, когда праздновались религиозные праздники в Израиле, для того, чтобы сообщить важную новость, использовали эти трубы и во время поклонения. Сафония, пророк Сафония, он ассоциирует трубы с Днем Господним. Апостол Павел учит, что трубный сигнал возвестит вознесение церкви от земли на небеса. И наш текст сегодня, он говорит о том, что суды во время великой скорби будут ознаменованы звуком труб, в которые будут сигналить ангелы или архангелы. Вам приходилось слышать когда-нибудь в парке духовой оркестр? Приятные звуки, мелодии, люди останавливаются и слушают духовой оркестр. можно услышать вальс и так далее. Но эти трубы будут трубить не для того, чтобы мир отдохнул в парке, кружа вальс Бастон. Каждая труба даст начало новому суду, который по своей степени будет превосходить суды предыдущих шести печатей. А суды чаш, которые начнутся после этих семи труб, будут еще в большей степени ужасать людей. Первые четыре трубы абсолютно разрушат земную экологию. Об этом говорится в 8 главе с 6 по 12 стих. Следующие две трубы дадут сигнал демоническим силам мучить людей. И седьмая труба положит начало излиянию семи чаш суда. Итак, вы уже начинаете понимать структуру книги Откровения. Итак, во-первых, книга Откровения – это три части о прошлом, настоящем и будущем. Но также это будущее, оно описывает то, как будут проходить суды, один суд за другим. И мы с вами уже говорим, заканчиваем семь печатей, потом будет семь труб, и последняя труба, она даст право излияния семи чаш на землю. Семь печатей, семь труб и семь чаш. Давайте немного прочитаем о этих трубах, забегая вперед. «Когда вострубил первый ангел», посмотрите, 8 глава, 7 стих, «третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Когда дал сигнал второй ангел, в 8 стихе написано, «третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла». Когда вострубил третий ангел, была уничтожена, в 10 стихе написано, «третья часть рек и источники вод». И когда вострубил четвертый ангел, в 12 стихе написано, «поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так как и ночи». Когда вострубил пятый ангел, ад извергнул наружу демонические существа, которым дано было 5 месяцев мучить людей. Об этом написано с 1 по 6 стих книги Откровения, 9 глава. И когда вострубил шестой ангел, были развязаны 4 могущественных демона. Откровение 9.15, посмотрите, 15 стих, концовочку этого стиха. «Приготовлены эти демоны на час и день, и месяц, и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. И когда прозвучит последняя, седьмая труба, на землю будут излиты 7 чаш суда, превосходящие все, что было до них». Об этом написано в 16 главе со 2 по 21 стих. Но перед тем, как ангелы начнут трубить, должно было произойти еще одно приготовление. И это приготовление говорит о молитвах. Речь идет о молитвах святых. Поэтому третье ключевое слово – это молитвы. Посмотрите 3 стих 8 главы. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Богом». Итак, Иоанн теперь видит помимо 7 ангелов еще одного ангела, который стоял перед жертвенником. И поскольку этот ангел выполнял священническую работу, некоторые думают, что это был Иисус Христос. На самом деле, с этим сложно согласиться. Я приведу несколько аргументов для того, чтобы мы понимали, что это был ангел в прямом смысле этого слова. Во-первых, Иисус уже прежде в небесах был сравнен с небесным агнцем, и такое описание было сделано с тем, чтобы отличить его от остальных ангелов. Второе. Хотя до своего воплощения, когда Иисус Христос, когда мы говорим с вами в Ветхом Завете о предвоплощенном Христе, может быть, эта тема пока еще не открыта в нашей церкви, предвоплощенный Христос являлся в виде ангела в Ветхом Завете. Эти моменты были. В Новом Завете нет ни одного факта, описывающего, чтобы Иисус Христос явился в виде ангела. Вопрос, зачем или зачем ему являться в виде ангела, когда он уже получил или принял тело человека. И в этом теле он будет всю вечность в будущем. Еще один аргумент, что это был один из ангелов, Ближайший контекст 2 стиха описывает 7 ангелов, и это определяет, как мы должны понимать слово «ангел» в 3 стихе. И еще есть слово, маленькое слово в 3 стихе «иной» или «другой ангел». Греческое слово «алос» говорит о том, что этот другой ангел, он не был абсолютно другим, он был той же природы, что и те 7 ангелов. То есть это указывает на ту же ангельскую природу. Это значит, что это был не Иисус Христос. Наконец, каждый раз, когда в книге Откровения описывается Иисус Христос, указывается на определенные его качества. Например, в 1 главе 5 стихе мы читаем, когда говорится о Христе: «Свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных». В 13 стихе написано «Сын человеческий», опять определенное качество личности Христа. Дальше есть такое имя или такое название «Первый и последний», или «Живой», или «Сын Божий», или «Святой и истинный», или «Аминь», «Свидетель верной истины», «Начало создания Божие». Также мы слышим имя о Иисусе Христе «Лев из колена Иудина». Также мы слышим о Христе, что Он корень Давидов, агнец, верный и истинный, Слово Божие, Царь царей, Господь господствующих. И если бы здесь, в нашем тексте, этот ангел был Христом, было бы логично услышать какую-то характеристику о нем. Итак, Иоанн видит ангела, в прямом смысле этого слова, стоящего около жертвенника. Жертвенник – это часть определенной утвари храма. Скорее всего, тот же жертвенник видел пророк Исаия в своем видении, которое он написал в 6 главе книги Исаии. И в конце 3 стиха мы читаем, что жертвенник находится или находился перед престолом. Интересно, что здесь видна схожесть с Иерусалимским храмом или со скинией собрания, которая была в пустыне, когда Израиль там путешествовал. Интересно, здесь эта схожесть указывает на близость, на то, что этот алтарь, этот жертвенник находится в непосредственной близости к присутствию Божьему. Как и в храме, этот алтарь находился рядом со святой святых, точно так же и здесь мы видим, что этот алтарь находится в присутствии Божьем, непосредственно в Божьем присутствии. Этот ангел, он держал золотую кадильницу, и это важно понять, что во времена Ветхого Завета священник дважды в день, утром и вечером, брал горящие угли с медного жертвенника, который находился вне, не в святом. И он брал эти угли, вносил в святое, и там был этот алтарь, и там лежал этот фимиам или ладан. И он приносил эти угли и зажигал этот ладан. Поднимался дым от ладана и восходил на небеса. Что же это означало? Это означало молитвы, которые принимает Бог, и которому угодно слышать молитвы святых. На каком основании мы делаем этот вывод? В Евангелии от Луки описывается история о Захарии, отце Иоанна Крестителя. И интересно, я вам прочитаю, и вы увидите, что когда Захария воскурял этот ладан, когда он совершал и выполнял свою ответственность священника, в этот момент народ стоял рядом и молился. Однажды, я читаю Луки 8:10, однажды, когда он, Захария, в порядке своей череды служил перед Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. И все множество народа молилось вне во время кождения. Таким образом, в тот момент, когда люди стояли вне святого и молились, Захария воскурял фимиам, что символически указывало на те молитвы людей, стоящих вне. Это не значит, что теперь вы должны дома зажигать фимиам, и таким образом Бог будет слышать молитвы. Но взяв иллюстрацию, этот символ из Ветхого Завета, а вы знаете, что в книге Откровения много символов, Иоанн и Бог, Он хочет нам передать эту идею угодности молитв святых Богу, как они восходят на небеса в виде, подобно клубам дыма от фимиама. Теперь здесь в книге Откровения мы видим, что ангел берет множество фимиама, что указывает на молитвы убитых святых, описанных в 6 главе с 9 по 11 стих. Помните эти души под жертвенником? И затем он соединяет эти молитвы с молитвами всех остальных святых, которые уже были вознесены прежде. И эти молитвы о чем? О скором пришествии Царства Божия, о скором суде, об отмщении всем нечестивым за то, что они издевались и гнали, убивали святых. Эти молитвы об окончательном суде и грядущем Царстве Божьем. Посмотрите 4 стих. «И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога». Это значит, что эти молитвы были приняты Богом, Он готов ответить на эти молитвы. И важная деталь, важный урок. Бог хочет действовать в ответ на молитвы святых. Послушайте, в таком всевластном деле, как суд над человечеством, Бог не действует даже без людей. Он хочет совершить свой суверенный суд в ответ на молитвы святых. Мы не пешки в Божьей искупительной истории. И после приготовления мы можем назвать последнее ключевое слово. Это ответ, и мы уже заканчиваем с вами. И вот 30-минутная тишина прерывается. И 5 стих, посмотрите. «И взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверг на землю». Кадильница до этого, интересная деталь, до этого кадильница, которая была наполнена фимиамом, который воскурялся в знак молитв святых, теперь эта кадильница наполняется углями жертвенника, и ангел выбрасывает эти угли, символизируя суд Божий или гнев Божий. Таким образом, здесь видна прямая связь между молитвами святых и Божьим святым судом. То есть суды, которые будут в будущем, связанные с трубами, это не просто излияние Божьего гнева с небес, но это ответ на молитвы святых. Подумайте над этим. Суды – это не просто излияние Божьего гнева, это ответ на молитвы святых. И дальше в 5 стихе мы видим, как брошенные уголья гнева Божьего производят устрашающий эффект на земле. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И это предвестники начала суда. В заключение я хотел бы обратиться к тем людям, которые до сих пор еще не покаялись в своих грехах. Все эти иллюстрации, весь этот символизм, вся эта яркость книги Откровения, это не так, чтобы, знаете, просто заинтересовать нас, чтобы мы просто удивлялись этому. На самом деле Бог хочет передать тон, звук, этот ужас того, что ждет неверующих людей. Мне понравилась идея, которую сказал один проповедник вчера на молодежной конференции. Либо тебе придется встретиться с Богом, либо тебе придется встретиться с болью. Выбирай. Без Бога это вечная боль, непрекращающаяся. С Богом это вечное наслаждение и радость. Я хочу к тебе обратиться. Если ты до сих пор не примирился, тебе выбирать. Никто тебя не будет заставлять. Это ты должен понять Евангелие, что Сын Божий умер на кресте. И Ему там на кресте было больно, чтобы тебе в вечности не испытать эту боль. Если ты будешь продолжать жить в грехе, если ты будешь продолжать жить, не реагируя на Евангелие, тебя ждет ужас суда и пламя ада. Давайте встанем, помолимся. Господь, мы продолжаем изучать книгу Откровения, благодарим Тебя о Твоем плане в отношении будущего. Это полезно для верующих, и мы хотим, чтобы это побудило неверующих к смирению и покаянию. И сегодня, когда мы будем участвовать в этой вечере, когда мы будем вспоминать о Твоих страданиях, мы все больше и больше в свете книги Откровения понимаем, насколько ужасен и отвратителен в Твоих глазах грех, насколько Тебе противно смотреть на грехи людей. И этот крест Голгофский, это было необходимо для того, чтобы Твой гнев не проливался в будущем на искупленных людей. Голгофский крест – это когда Ты дал Сыну вкусить весь ужас боли и страданий за определенную группу людей, которые потом уверуют в Евангелие, будут спасены и вечно будут обитать с Тобой в скинии на небесах. Я прошу, Господь, чтобы сегодня Ты помог нам должным образом участвовать в этом действии, чтобы мы в почтении прикасались к хлебу и вину, и чтобы мы проверяли свои сердца. И если Ты обнаружишь там грех, помоги нам исповедать этот грех и помоги нам победить этот грех. Ведь победа над грехом означает, что мы спасенные дети Божьи, потому что дети Божьи не могут пребывать в грехе постоянно. Благослови нас сегодня, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.